Нет. Еще раз спасибо. Да, Замыхин Юрий Юрьевич, генеральный директор Центра развития коллекторства и гуманитарного правительства. Пожалуйста.
Тема моего выступления достаточно странная, особенности корпоративного коллекторства в сфере факторинга. Тут я хотел бы сразу отметить, что я очень рад, что эта тема озвучивается на мероприятии рейтингового агентства «Эксперт», так как, по-моему, впервые термин «корпоративное коллекторство» был примерно 2,5 года назад, тоже на одном из подобных мероприятий, инфраструктура банковского ритейла, собственно говоря, и представлен. Сейчас корпоративное коллекторство превращается уже в своего рода такой общераспространенный термин для обозначения комплексного взыскания проблемной задолженности. При этом ситуация достаточно странная. Коллекторских агентств, которые нормально освоили технологии корпоративного коллекторства, в настоящее время достаточно мало, и это, собственно говоря, такой передний край развития технологии взыскания долгов. Начать я бы хотел с цитаты Сунь Цзы, который сказал, что умелым нападением мы назовем того, чей противник не знает, что ему защищать. Почему сейчас это очень важно? Вот текущая ситуация с должниками мне напоминает. В детстве я читал книжку, где рассказывалось про эволюцию броненосцев кораблей и брони кораблей и пушек. И был эпизод, отдельный момент, когда появились первые броненосцы, это в районе там, середины 19 века, и существовавшие в то время ядра, снаряды не пробивали броню. То же самое примерно сейчас происходит и с должниками. Любой должник, придя к минимально квалифицированному юристу-адвокату, получит совет, как перевести бизнес, пусть с потерями кредитных определенных ресурсов, части поставщиков и контрагентов, но перевести бизнес на другую организацию, которая зарегистрирована на номинального участника, дистанцироваться от долгов или иным образом противодействовать взысканию. И речь идет не о небольших компаниях. Речь идет о лидерах отраслей. Мы уже потеряли, скажем так, или в процессе потери находимся сахарная компания, северо-западная лесная компания, ситуация очень сложная, альянс русский текстиль, текстильные отрасли. И список я могу продолжать. Разорились те, кто считались самыми надежными. Да, там, Гроссмарт, Бананамама. Почти все сотовые ритейлеры, причем не во всех случаях ситуация простая. То есть люди разорились и раздали все, что могли, и ушли с рынка. Нет, кое-где бизнес продолжается через другие организации, некоторые примеры я буду называть. Итак, когда появились броненосцы, следующим ответом стали торпеды. Да? То есть нельзя броню и вниз корабля, скажем так, завести. Я думаю, что таким инструментом в области взыскания долгов может стать корпоративное коллекторство, которое во многом базируется на пиар-сопровождении взыскания. То есть, собственно говоря, как вам проверить, ваши сотрудники, ваши партнеры коллекторские агентства могут предложить что-то, что пробьет броненосцы? Спросите у них, что они могут вам предложить. И одним из таких новых элементов стала возможность точного и массового информирования, скажем так, возможность мотивации должника к погашению задолженности, показывая ему перспективы. В том числе, прежде всего, информационного воздействия. Ну, частные примеры я дальше приведу. Вообще, у меня совет какой? Важным моментом и оценки контрагентов, коллекторов, и оценки собственных сотрудников, более того, элемент даже повышения эффективности риск-менеджмента собственного является составление предварительных программ взыскания. Вот мы видели в выступлениях, посвященных риск-менеджменту, многие моменты описаны со стороны, скажем так, потенциальных должников. Вот мы должны составить предварительную программу взыскания, часто посмотреть, как смотрят должники на ту или иную ситуацию. Собственно говоря, я хочу рассказать и о парадоксах. корпоративного коллекторства в сфере факторинга. Первый парадокс – это корпоративное коллекторство против стандартных подходов. Речь идет о том, что сейчас для решения долговых проблем в основном используется юридический подход, да, обращение в суды. Тут я даже разделяю отдельно. Юридический подход в минимальном его варианте, суды и исполнительное производство, к сожалению, вынужден продолжить акт о невозможности взыскания. Юридический подход с учетом уголовно-правовых моментов. Вот, например, задавали вопрос, как быть, если непонятно, кто расписался в накладных. С гражданско-правовой точки зрения ситуация плохая. С уголовно-правовой, уголовно-правовыми инструментами, если такой покупатель ссылается, что поставки не было, станет вопрос о статье 165 Уголовного кодекса. Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверия. То есть покупатель обманывает и тем самым пытается не заплатить. Соответственно, вот сравнение двух подходов. Сразу могу сказать, что коллекторский подход выходит за рамки даже обычного юридического, хотя часто используется достаточно четкое взаимодействие юридического и коллекторского вариантов. Экономический подход тоже отношу к стандартным, включая поиск вариантов зачета. Да, то есть по самым крупным должникам сейчас мы часто понимая, что они уже заплатить не смогут, ищем их должников и предлагаем им провести те или иные варианты зачета. Кстати, этот способ активно использовался в период предыдущего кризиса. Да, сейчас с распространением схем бронирования бизнеса, да, он становится более сложным. Коррупционный подход. Если вам коллекторское агентство начинает или даже собственные сотрудники рассказывать, какие у них хорошие связи в правоохранительных органах, это сразу должно насторожить. Почему? Коррупционный подход не всегда эффективен, он дорог, он часто требует предварительной оплаты, и ему есть симметричное и асимметричное противодействие. Найдется больше генерал или просто даже обычная квалифицированная юридическая помощь затруднит использование каких-либо связей. Вот тут я еще забыл упомянуть один подход переговорный. Говорилось о soft collection. Скажу так, никакие чудодейственные психотехники, подготовленные сотрудники не будут эффективно работать, если за ними не стоит нестандартная схема решения долговых проблем. Условно говоря, даже девочки в колл-центре будут работать лучше, если перед ними будет предварительная программа взыскания, и в разговоре они смогут упомянуть, в разговоре с должником, что знают, например, о параллельных бизнесах того же, тех же учредителей. А это все можно указать в той самой предварительной программе взыскания. Еще один парадокс. Часто говорят о необходимости учета специфики конкретной отрасли. Мы, когда говорим о технологиях, говорим все-таки о каких-то стандартных алгоритмах. Как мне кажется, этот парадокс отчасти кажущийся, потому что действительно специфику отрасли необходимо учитывать, но алгоритм составления программ взыскания, о котором я дальше буду говорить, он практически не меняется. Ну, собственно говоря, я надеюсь, что дальше я смогу убедить вас в том, что на самом деле главный алгоритм. Еще один парадокс – это выбор между максимально быстрым и жестким взысканием и достижением компромисса и сохранением отношений с клиентом. Буквально в пятницу проводил семинар для одного из региональных банков, и как раз рассматривалась одна ситуация долговая, связанная с факторингом. Однозначно пытаются взыскать с своего клиента, факторинг у нас регрессный, соответственно, анализ ситуации показал, что вот даже быстрое и жесткое с него взыскание ничего не даст, у него денег нет. Правильнее рассматривать сразу возможности по работе с дебиторами, пусть даже о них информации, конечно, не так много, как о собственном клиенте. В принципе, вот выбор в этом варианте, жесткое взыскание или достижение компромисса, это зависит от ситуации. Но опять-таки, даже компромисс более возможен, если за вами стоит реально возможности для жесткого воздействия. Ну, собственно говоря, вот тот самый парадокс, который важен, это взыскание с дебиторов и взыскание с клиентов при регрессном факторинге. То есть, как мне кажется, конечно, все зависит от конкретной ситуации, но и в том и в другом случае надо смотреть на новые технологии. Но я вот как такое... Да, еще последний парадокс важный, это отдельные взыскания, то есть работа по уже проблемным долгам, или, скажем так, оптовое взыскание долгов, просто как пример, да, у нас было несколько таких мероприятий, например, долги ритейловых сетей, когда несколько коллекторских агентств на пресс-конференции озвучивали те случаи, по которым должники не одумались. Ну, к счастью, часть случаев озвучивать не приходилось. Это такие механизмы уже оптового взыскания. Я надеюсь, что постепенно мы сможем их применить и в сфере факторинга. Потому что, с одной стороны, уже есть должники, которые, ну, о которых явно надо говорить, потому что уже все плохо. Да? А с другой стороны, есть должники проблемные, но которые такого рода воздействия попытаются избежать, в том числе или ища компромисс, или просто погасить задолг. Собственно говоря, я как заклинание повторял там технологии, что, собственно говоря, я имею в виду. Итак, вот перед вами основной алгоритм взыскания, планирования взыскания. Самый важный момент – это расширение представления о проблемной ситуации, то есть анализ систем, в которые включен должник. Что мы прежде всего анализируем, и, кстати, на что надо обратить сейчас внимание, чтобы понять, кто разорится в следующем кризисе. Мы анализируем, конечно же, выписки из ЕГРЮ, но при этом ищем, ну, например, у нас учредителем компании является Иванов Иван Иванович. Мы делаем запрос в единый ЕГРЮ, единый государственный реестр юридических лиц, где еще Иванов Иван Иванович является учредителем или генеральным директором. Причем такие выписки надо в некоторых случаях делать чуть ли не еженедельно. Например, межрегиональная текстильная компания, одна из компаний, входящих в группу, связанную с альянсом «Русский текстиль», буквально с разницей в неделю оказалась зарегистрирована уже в Иркутске со всеми другими учредителями, генеральным директором и так далее. А банк, на котором мы работали, даже об этом не знал. Соответственно, что мы ищем? При расширении представления ситуации мы не просто хотим создать максимально полную картину, а найти ключевые точки для воздействия. Такими ключевыми точками могут быть учредители. Недавно для рекламной фирмы взыскивали с организации, которая занимается коттеджным строительством. Цепочка выписок показала, что за всем этим стоит, возможно, один, ну, я часто буду говорить «возможно», потому что в середине я скажу про юридические, скажем так, основы законного шантажа и распространения информации. Выяснилось, что, возможно, за всем этим стоит один из сенаторов. Письмо в Совет Федерации сдвинуло взыскание с мертвой точки, хотя, естественно, рекламщикам платить уже не собирались. Когда мы достаточно широко представим ситуацию, то есть не только юридические связи исследуем, но и многие другие, экономические, кому интересны активы должника и так далее, нам важно смоделировать поведение и должника, и связанных с ним лиц. То есть речь идет об ответе на вопросы, как он заплатит сам, через другой бизнес, потому что этот уже брошен. Схема оплаты через другой бизнес – это или покупка долга, или поручительство. Ну и третий вариант – это контроль и изъятие доходов. То есть платить будет долго, но вероятность погашения есть. Также мы должны ответить на вопрос, как он отреагирует, чего боится. То есть мы показываем ему, что может наступить самый худший сценарий, который он, готовясь к юридической обороне, коррупционной обороне, не предусматривал вообще. И также смотрим, как он будет уклоняться. Ну, схема уклонения, просто небольшой совет. Самое интересное, в литературе очень хорошо проработаны схемы уклонения от уплаты налогов, но почему-то не используют то же самое, чтобы понять, как уклоняются от долгов, а схема одинакова. когда мы расширили представление и смоделировали поведение, идет черед составления программы взыскания. Тут важный момент, что это желательно, чтобы был письменный документ, который как раз дает возможность верификации уже качества коллекторских услуг. Блоки в программе взыскания, которые обычно у нас бывают, это пиар-сопровождение, вот то самое точное и массовое распространение информации, исполнительное производство, уголовное преследование, так мы говорим о проблемных долгах. Еще раз напоминаю, что возможность всего того же самого может быть презентована даже на этапе того, что называется soft collection. При этом исполнительное производство и уголовное преследование также часто эффективны при поддержке определенного пиар-сопровождения. А четвертый этап – это уже, собственно говоря, реализация программы взыскания. Часто могу сказать, что достаточно одного единственного уведомления, один из примеров, которого я покажу, хотя иногда действительно приходится продемонстрировать, и что все это действительно серьезно, законно и может быть реализовано. Ну как схематично это можно представить? Вот мы расширили представление о ситуации, нашли, например, другие бизнесы участников должника, ну, тех же самых лиц. Идет уведомление о том, что их контрагенты могут получить информацию о долговой проблеме. Сразу скажу, что это законно, обоснование будет, по-моему, через слайд. Все это нами делается для того, чтобы от организации должника поступил соответствующие необходимые действия, то есть поступили деньги клиенту. Да, важный момент, что часто такого рода действия эффективнее со стороны не самого фактора, да, а коллекторских агентств, потому что передача даже собственному коллекторскому агентству показывает серьезность отношения к проблеме. Собственно говоря, вот один из примеров уведомления о начале взыскания, которое я иногда называю чудодейственным письмом. Тут самой главной ключевой точкой было то, что объект, за который должник не хотел платить, был включен в федеральную целевую программу развития Калининградской области. То есть для клиента ключевой точкой оказалось, что там выделяется 500 миллионов, не заплатил он намного меньше, ну и взвешивание привело к мотивации решить проблему. Правда, сразу скажу, к сожалению, в период кризиса мы сталкиваемся с тем, что вот докризисные схемы, когда человек взвешивал просто убытки и, скажем так, сколько он экономит, не отдавая долг, сейчас часто не работают, потому что погашение